Так, всем добрый вечер. Заработал звук, заработало видео. Так что да, прошу, любите жаловать, ставьте плюсики, пожалуйста, в тех каналах, на которых вы нас смотрите. Как обычно, у меня, если верить моей программе, трансляция идет в 4 канала: в YouTube, в ВК, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Ну, на самом деле, следующие вебинары, я думаю, я буду транслировать конкретно ВКонтактике уже в группу. Вот по этому вот адресу, да, у нас находится группа, где я собираю сейчас все материалы. Я сегодня целый день на самом деле именно этим и занимался. То есть собирал разные материалы, смотрел, что на тему есть. И сегодняшнее занятие, или сегодняшний вебинар, сегодняшний прямой эфир я как раз бы хотел посвятить развенчанию мифов, потому что, ну, каждый раз, когда я про какую-то такую тему рассказываю, мне приходится, конечно, делать скидку на то, что я-то с этой темой знаком давно, и мне в ней все более-менее понятно. Но люди, которые приходят, частенько пишут странные вещи, странные комментарии. Вот в частности, сегодня я просматривал все, что у меня в блоге, в живом журнале еще было на тему иметров написано. Вот. И, естественно, там первые комментарии, которые я получил, были связаны с тем, что как же так, Олег, ты же физик, там, а продвигаешь это шарлатанство. Вот поэтому сегодняшний эфир, да, я не думаю, что он будет очень длинный, но он не двухчасовой будет, да, но может быть я в часок уложусь, он будет посвящен как раз развенчанию мифов, и один из них связан с тем, что иметр это исключительная такая, да, вотчина старой школы, то есть Рона Хаббарда и саентологии с дианетикой, да, что никто другой никогда нигде этим всем не пользовался, и все это притянуто за уши. Как-то вот так, да? Ну и, соответственно, я вас попрошу тоже задавать вопросы. Сегодня у нас такой эфир будет больше, наверное, про историю, про контекст, да, не столько про то, что, собственно говоря, этот прибор делает как таковой, хотя и про это тоже придется, конечно, естественно, в историческом контексте говорить, поскольку я про исследования буду рассказывать. А больше вот про историю, да, скажем так. Вот, я тут, в общем, ну, полез в поисковые системы смотреть, что на эту тему за последнее время накопилось, потому что последний раз, когда я активно эту тему как-то поднимал, последний раз был пару лет назад, как раз в декабре, я даже сейчас уже не вспомню, с чем это конкретно было связано, да, но тем не менее, вот, я у себя нашел много постов на эту тему. И тогда еще такого количества материалов не было, да, и вот сейчас мне стало интересно почитать, что понаписывали, да. Я, знаете, самое смешное началось с того, что я нашел, в общем, такой достаточно ортодоксальный сайт, называется «Православное кафе Миссионер», и нашел там тему, ну, это форум такой, да, форум, в общем, разделе про секты, естественно, вот там вот какие-то, в общем, умные люди что-то пишут, вот, и тема называется «Разрушаем миф о гениальности Рона Хаббарда». Написано, вот, прочитано 2768 раз. Но я думаю, что вы, скорее всего, мои слушатели вряд ли по таким каналам ходят, да, поэтому вряд ли вы в курсе о том, что что-то там на эту тему писали. Вот поэтому я вам расскажу, о чем там писали. Потому что, ну, меня это вообще всегда веселит, когда, разрушая как бы мифы, вдруг оказывается, что вместо разрушения мифов получилось такое подтверждение, ну, того, что, собственно, было нужно мне. Я много раз говорил, что, собственно говоря, мне до лампочки товарищ Рон Хаббард, да, мне интересно то, что он донес до народа, то, что он там разработал, и то, та технология, которой я долгое время пользовался и, в принципе, использую до сих пор, да, в каких-то своих там разработках, там местами откуда-то что-то беру там и так далее. Вот это меня больше, намного больше интересует, чем, собственно говоря, там его гениальность или что-то такое. Вот, то есть как-то вот так. А что же там оказалось, да? Ну, во-первых, я, прежде чем сейчас уже к контентной части переходить, сразу скажу, да, что вот здесь, да, находится группа ВКонтакте, где я собираю все материалы, видео, ссылки. Эта группа сейчас на данный момент открытая, можно в нее зайти и добавиться. Так что, если вам вдруг захочется вот почитать какие-то статьи, которые я сегодня буду упоминать, или там что-то вот такое, да, то, пожалуйста, вот заходите прямо вот сюда. Вот я вам эту группу показываю, что у нас тут 48 участников есть, да? Ну-ка, обновим, посмотрим, правда ли 48 или больше. Да, здесь есть 48 участников, здесь открытые обсуждения, вот пока их нет. Здесь видеозаписи я выкладываю. Вот у нас тут уже 7 видеозаписей накопилось. Ну, сегодняшняя видеозапись там тоже будет. Вот. И я здесь собираю все ссылки. Вот я насобирал тут какое-то количество ссылок, очень интересных. Часть из них я сегодня буду цитировать в разных вариантах, что называется, да, в разных, разные кусочки интересные. Собрал я тут интересный фотоальбом, да, такая вот антология у меня есть интересная, антология приборов, которые измеряют кожно-гальванический рефлекс. Очень интересная тут, в общем, такая подборочка. Ну, я буду постепенно-постепенно обо всем этом рассказывать, о том, как история этого прибора выглядела, откуда он взялся там и прочее-прочее. Да? Так что, если вам интересно, то добавляйтесь. Вот. А под, вот здесь внизу, да, вот здесь, находится ссылка на страничку про тренинг, который запускается 4 декабря, и он будет состоять из 6 вебинаров и практики. Вот. И я хотел бы сейчас тоже сказать, да, что особенность современных приборов заключается в том, что они работают через компьютер. То есть это обычно такая флешечка или такая коробочка размером с коробку, ну, пачку сигарет примерно, да. А, ну вот, наверное, зря я там закрыл. Можно было прямо на фотографии показать, да, что она из себя представляет. Так, сейчас найду фотоальбом, еще раз вам покажу, да, как он выглядит. Вот, тут где-то у меня есть, ну, тут у меня есть разные всякие варианты, да, ну, вот есть, например, вот такой вариант, да, называется нано-вариант, это просто флешка, вот размером с флешку, вот можете по USB разъему примерно оценить, да, какого он размера. А есть такая вот, ну, вот такие вот, да, вот коробочки, вот здесь, видите, две флешки лежат, да, ну, и iPhone, наверное, четвертый iPhone лежит для сравнения. Ну, в общем, они с пачку сигарет, есть такие варианты потолще, есть вариант потоньше, там, в зависимости от технического исполнения, у них разная цена просто будет. Вот, всякие там вот эти гробовидные разные приборы, да, мы уже на данный момент не рассматриваем. А вот еще есть, кстати, фоточка, как раз в сравнении с пачкой сигарет. То есть, есть вот пачка сигарет, видите, два прибора, да, зажигалка тут поставлена, и, в общем, можно размер оценить. Вот. Так что вот, да. И этот прибор, он подключается к компьютеру. И у него весь интерфейс, у него компьютерный, соответственно, да. То есть на экране появляется, ну, сейчас, в принципе, тоже могу вам завести и показать. У меня вот есть эта программа. Сейчас в демо-режим ее включу просто, да, и покажу, как выглядит интерфейс. То есть вся интерфейсная часть, она находится в компьютере. Вот. Ну, вот такая вот она у меня, по крайней мере, да. Так, тут есть такой вариант, называется демо-режим, по-моему. Сейчас, секундочку, включу его. Так, Actions, Window. Так, сходу не найду, где здесь видеорежим. Ну, не суть, как бы, да, я сейчас на данный момент, собственно говоря, и не собирался демонстрировать. Давайте просто покажу. Да, вот он, приборчик этот. Вот так он выглядит, да. Ну вот примерно по соотношениям моего экрана можете себе представить. Там, конечно, можно его менять, да, можно его, в принципе, сделать и на весь экран, то есть сделать его вот такой. Вот. И использовать его в таком размере, да. На самом деле я его обычно выставляю там какого-то для себя приемлемого размера, да, там где-нибудь в уголочек экрана ставлю. У меня просто большой экран, поэтому тут места хватает для всего. Вот. И вот тут он у меня как-то там работает. Вот ругается, что device not found. Да, но, собственно говоря, я его и не собирался тут сейчас подключать пока на данный момент. Так, сейчас выключу, чтобы он мне не мешал. Вот. И что это означает? Это я так издалека к этой мысли подхожу. Это означает, что он подключается к компьютеру. И это означает, что прибор, в принципе, не обязательно должен физически, как бы сказать-то, когда я работаю с человеком через Skype, да, прибор должен быть на его стороне. А где это находится этот сам человек, в принципе, совершенно не важно. Он может находиться на Магадане, или в Японии, или в Австралии, где угодно. Потому что он мне там с помощью специальной программки, она называется Theta Meter Client, клиентская программка, да, дает мне просто код там из 7 цифр. Вот. И я у себя вот этот вот прибор, вот эту интерфейсную часть подключаю к его прибору прямо через интернет. Вот, и таким образом вся практика может проводиться в том числе и онлайн. Для этого достаточно просто, чтобы у человека был, ну, как бы, визуально-звуковая часть идет через Skype, соответственно, да, а вот эта приборная часть, она идет через интернет, через этот интерфейс. Очень просто все настраивается, я на практике покажу это буквально там 5 минут. То есть даже те люди, которые совершенно не волокут в компьютерах, элементарно у меня там в 2 клика все это настраивали, все прекрасненько работало. Так что это означает, что курс можно, в принципе, проходить онлайн. Мы потом, наверное, ближе уже к декабрю еще немножечко вот сообразим, как сделать технически, организовать, чтобы эта практика была возможна. Но я думаю, что мы сделаем так, чтобы один из напарников присутствовал вживую, например, да, там вот в Черкизово мы будем работать, а второй, например, в онлайне, чтобы нам все-таки, ну, можно было как-то там контролировать, что вообще происходит в сессии. Вот, и все упражнения можно делать точно так же через онлайн. То есть подключаетесь через Skype и общаетесь, проговариваете, задаете все вопросы и так далее. Вот еще раз напомню, что ежели вы зайдете вот в нашу эту группу, то там сейчас вы на данный момент найдете в самом верху, еще раз давайте покажу, да, вот здесь вот в самом верху написано чат компаньон данной группы, он находится в WhatsApp, да, то есть если у вас какие-то вопросы есть, то вот подписывайтесь туда, заходите туда, чат пока тоже открытый, все желающие можно найти, всех желающих можно там найти, как бы, да, и там поприсутствовать. Вот, такие вот дела. Вот, про эту часть я сказал, да, просто надо было анонсировать на тему того, что практика может быть как в офлайне, ну, я, конечно, рекомендую в офлайне, да, на самом деле, все-таки, потому что там какие-то, наверное, накладки будут, но, тем не менее, в Черкизове у нас есть нормальный интернет, достаточно быстрый, и, в принципе, до сих пор проблем особых не возникало, ну, и на всякий случай я там с собой таскаю резервный интернет, то есть с нашей стороны проблем не будет. Вот, а дальше вы сами там решайте. Приезжать ли вам вживую на вот эти 2 дня, на субботу-воскресенье. Это у нас практика запланирована на... На что она там запланирована? Сейчас посмотрю точно, чтобы не соврать. Да? 22-23 декабря. Да, это, в принципе, наш такой крайний курс в этом году, потому что следующая неделя там уже будет, по сути, Новый год. Да. Ну и на Новый год, как я говорил в прошлый раз, мы анонсировали повтор соло уна. Вот, что там пишут? Олег, важно ли иметь прибор перед началом обучения или можно приобрести перед практикой? Да, в принципе, перед практикой можно приобрести. Я в прошлый раз уже говорил, да, что я сейчас в данный момент вот как раз что-то закопался в материалах, стал вычитывать книжку. У нас была книжка, в принципе, по работе с эметром, я ее показывал в прошлый раз. Вот. Но стал я с ней разбираться и понял, что в общем, на самом деле мне очень сильно хочется ее дополнить и переделать так, чтобы книжка действительно представляла собой нечто полное и ценное. Вот эта книжка, да, вот так она будет выглядеть. То есть она уже, в принципе, там готова, да, но я вот с текстом в данный момент работаю. Вот разбираюсь, стараюсь там попонятнее все написать. Основная ценная часть, которая нам нужна будет для практики, она, конечно, состоит в упражнениях, но и теоретическую часть тоже бы хотелось прописать так, чтобы все было понятно. Вот, так что я думаю, что пока я буду вебинары читать, можно прибор в руках и не держать. Он вам особо не нужен. Кроме того, в принципе, в паре. Ну, я хотел сказать, что те, кто будет вживую, то там одного прибора достаточно, потому что один-то будет как бы клиент, а другой тренер. Вот. Но в онлайне, поскольку в онлайне человек будет непонятно где, то прибор должен быть на его стороне, естественно. Вот. Так, вроде все, технически все части порассказывал, да. Картинки все показал. Вот, страничка, вот этот адрес, который там вот внизу. Это вот страничка приземляющая, да. Тут, в общем, тоже что-то есть. Какая-то информация там, да, ссылки на плейлисты. Вот, ну и какие-то координаты. В общем, если что там вам непонятно, то подписывайтесь тоже. Так, ну пошли тогда по интересной части, да, по контентной части. Я же зашел-то вот с православного кафе «Миссионер», да. Я там нахожу, значит, такой текст в этом православном кафе. Написано следующее. Миф, ну вообще тема называется, еще раз я проговорю, разрушаем миф о гениальности Рона Хаббарда, да? Вот, ну разрушаем так разрушаем, как говорится, да, дело хозяйское, да? Миф номер два у них тут. Л. Рон Хаббард утверждал, что эметр, написано безграмотно, пишется не так это слово, прибор для измерения умственной массы, это его изобретение. И, значит, изложены такие факты, излагает их некий Дмитрий Штерн. Факты. Электропсихометр, впоследствии названный Л. Рон Хаббардом и метр, был сконструирован американским физиком Мэттисоном, Волни Мэттисон, в 1940-х годах. В оригинале прибор имел разные названия, от Мэттисон электросайкометр, да, электропсихометр, до более наукообразного названия электроэнцефалонейроментимограф. О, как назывался, да? Электроэнцефалонейроментимограф. Почему энцефало? Ну, сейчас мы об этом поговорим. Прибор был создан для изучения реакции бессознательного на основе теории Зигмунда Фрейда о психоаналитической модели памяти, в частности, учении о бессознательном. Прототипом прибора служили уже известные в Великую Отечественную войну полиграфы Скин гальванометр, Лай детектор. В 1952 году Волни Мэдисон передал права Элрону Хаббарду, а в 1966 году Элрон Хаббард получил патент на эмиттер. Ну, то есть, значит, цитируется, какой патент. Действительно, есть название, да, есть год его. 6 декабря 1966 года. Ну, тут на самом деле вы сейчас увидите, да, что тут достаточно большая такая, сильно упрощена эта картина, да, но тем не менее написано, что открытие в области связи эмоционального состояния и электрокожного сопротивления, или его еще по-другому называют КГР, кожно-гальванический рефлекс, произвел в 1888 году наш соотечественник, физиолог, князь Тарханов, да, очень интересный, кстати, человек. Я там ссылку дал на Википедию, можете его погуглить. Он в русском варианте, зовут его Тарханов Иван Романович. Хотя на самом деле его звали Иван Рамазович Тархнишвили или Тархан Маурави. Очень известный такой товарищ был, да, русско-грузинский физиолог, переводчик, педагог. Вот читал про него статью, прям поражался, насколько он оказался интересным человеком. Но это я так, я сейчас про него еще расскажу. Что тут пишется, да, ученик Сеченова он был, да, ученик Сеченова, это правда. Подобные эксперименты проводились в эти же годы и за рубежом физиологами Ферре, Верагутом, психологами Вунтом, Джемсом. Первым, кто создал аппарат, фиксирующий изменения кожно-гальванической реакции на словесно-визуальные раздражители, у которого запись велась на восковом валике, был Лурия в 1918 году. Это тоже, в принципе, отечественный наш психолог, достаточно известный, знаменитый даже, да. Один из основателей российской психологии и психофизиологии 20 века. Еще в 20-е годы Лурия провел эксперименты с применением технических средств для оказания помощи прокуратуре в изобретении убийц. Результаты эксперимента поразили даже видавших виды следователей. Убийца был быстро опознан среди ряда подозреваемых и изобличен. На основе изобретения Лурии в 1921 году, почему-то в США, студентом-медиком Калифорнийского университета и сотрудником полицейского департамента американского города Беркли, штата Калифорния, Джоном Агастусом Ларсоном был создан полиграф, известный также как детектор лжи, в состав которого входил КГР. Ну и вывод такой, да, что названный в 1966 году Элроном Хаббардом прибор, эмиттер, является полезной моделью прибора Мэдисона 1952 года, а открытие кожно-гальванической реакции принадлежит Тарханову 1888 год, а изобретение прибора Лурии 1918 год. Видите, такая вот штука. Вот, ну, как бы здорово написано и вообще хорошо, да? Но давайте тогда начнем от основ тогда пойдем, да? Опять же, в принципе, можно пойти в Википедию. И вот тут я, кстати, удивлен был, да, тем, что поиск в системе мне принес достаточно много статей, написанных, в принципе, моим когда-то в прошлом студентом и клиентом и учеником. Зовут его Александр Балыкин. Он, правда, по какой-то неведомой для меня причине на данный момент меня ненавидит. Видимо, потому что я его в свое время вытащил из глубочайшей суицидальной депрессии. Вот он там чуть ли не топился у меня. Ну, я его вытащил, потом не помню уже на чем там, почему-то вот разошелся он со мной во мнениях. Вот, но тем не менее, да. Дядька он умный, он, кстати, старше меня лет на 15, да, сейчас уже, наверное, не дядька, а уже дед. Вот он достаточно такие толковые статьи в интернете пишет об этом, в частности, вот про КГР. И, ну, я на него открыто ссылаюсь, да, то есть, Саша, если ты меня за что-то ненавидишь, ты меня уж прости, пожалуйста, я не знаю, чем я тебя там обидел, да. Вот, обидел, я думаю, тебя тем, что в свое время ты у меня подворовывал материалы и публиковал их под своим именем. Но это как бы дело хозяйское, да, я вот по статьи твои вижу, у тебя статьи тоже такие, знаешь, такие в стиле Хаббарда написаны. То есть как бы все правильно написано, но без ссылки на первоисточники почему-то местами. Вот, ну, а местами наоборот, со ссылками. Так что, как бы то ни было, я вижу, что работа сделана колоссальная, очень полезная. Ну, я подозреваю, что даже те части, которые в Википедии на русском языке выложены, тоже ты к ним руку приложил, ну или кто-то из твоих, я не знаю, там, сподвижников, потому что тексты очень схожие, я буду сегодня ими пользоваться. И первая статья, которую в Википедии можно посмотреть, она достаточно интересная, потому что в ней собрано множество фактов, называется она «Электрическая активность кожи». Да, электрическая активность кожи, ЭАК, ранее именовалась кожно-гальваническая реакция или кожно-гальванический рефлекс. То есть с этой точки зрения нужно понимать, что термин кожно-гальванический рефлекс, да, GSR по-английски он называется, это в принципе не совсем корректный термин, но сейчас поймете почему. Потому что имеется в виду биоэлектрическая реакция, которая регистрируется с поверхности кожи, она является показателем активности вегетативной нервной системы. Мы еще об этом в следующих прямых эфирах поговорим, да, или может быть уже на обучающих вебинарах, чтобы мне, ну как бы материал было сподручно собирать, рассказывать. И то, что это вот эта вещь, она широко применяется в психофизиологии. Нам сейчас интересно что? Нам сейчас интересна даже не физиология, да, а больше, наверное, интересна история. Я вам как раз сегодня вот про историю хотел рассказать, да. Начинается оно вот с чего. В 1849 году, это просто чтобы, знаете, вот особенно тем людям, которые вышли из старой школы, да, чтобы немножечко убрать шоры, чтобы они просто поняли, что, ну, то, что господин Хаббард очень, как это сказать, оптимизировал процесс использования этого именно в процессинге, да, тут мы ему, конечно, лавры отдадим по-любому. Но был такой недостаточек у Хаббарда, да, вот он если что-то там где-то цеплял, то он потом забывал упоминать, кто это на самом деле открыл, да, и начинал, в общем, нести откровенный бред в своих книжках, где была теория какая-то, хотя вот практическая часть, та, что касается упражнений, она абсолютно прозрачная, абсолютно понятная, и мы всегда, когда делаем упражнения, мы всегда танцуем от печки, то есть можно непосредственно смотреть на человека, смотреть на прибор и видеть, как вот это проявление на приборе связано с вот этим состоянием у человека, да, и в этом абсолютно ничего эзотеричного, абсолютно ничего загадочного нету. Но, тем не менее, да, я вполне понимаю, что те люди, которые особенно на курс собираются, наверняка у них при попытках как-то эту тему кому-то изложить, как-то эту тему кому-то рассказать, будут возникать вот эти вот споры о том, что это все шарлатанство, что это на самом деле ничего такого не было, да, и что все это там придумал какой-то сумасшедший американский ученый-фантаст и прочее, прочее. Нет, американский ученый-фантаст просто взял рабочую тему, ее приспособил, ее оптимизировал. В 1849 году немецкий физиолог Дюбуа Реймон впервые заметил, что кожа человека имеет электрическую активность. Он погружал конечности испытуемых в раствор сульфата цинка и обнаружил, что движение электрического тока между конечностью с сокращающимися мышцами и расслабленной конечностью происходит, да? То есть две руки клались в раствор, одна конечность сокращалась, да, другая была расслаблена и возникал некий ток. Он его измерял. И вот в связи с этим он посчитал электрическую активность кожи, связанной с активностью мышц. Ну, как бы в принципе, да, что-то такое есть. В 1878 году в Швейцарии Герман и Люкхингер, да, два таких ученых, продемонстрировали связь электрической активности кожи с потовыми железами. Тоже интересная тема, кстати, почему его и называют, да, гальваник респонс, да. Там еще до товарища Гальвани мы еще дойдем, да, почему именно Гальвани приписывают открытие этого эффекта, потому что Луиджи Гальвани, итальянец, был первым человеком, который доказал существование так называемого животного электричества. Вот, поэтому его и называют там гальванический респонс, то есть это не связано с, ну, с гальванизацией, там, с другими какими-то процессами, да, просто человек, который всем этим занимался, это был один и тот же человек. Герман, значит, соответственно, показал, что электрическая активность в большей степени выражена в области ладоней, полагая, что именно активность потовых желез является при этом важным фактором. Ну, окей, да, вполне может быть. В 1879 году во Франции Вигуру, был такой француз, да, первым применил ЭАК в психологической деятельности, работая с психически неуравновешенными пациентами. Вот интересная такая штука тоже была, да. В 1888 году французский физиолог Ферре при работе со случаем больной истерической анорексией, да, у него там описан был кейс, некая мадам Икс, выявил, что при пропускании слабого тока через предплечье происходили систематические изменения в электрическом сопротивлении кожи. И вот как раз в 1889 году российский физиолог Иван Тарханов показал наличие сходных электрических сдвигов и при отсутствии приложения внешнего тока. И были открыты изменения электрической активности кожи при внутренних переживаниях, а также в ответ на сенсорное раздражение. Вот это нас больше всего интересует на самом деле, да? В настоящее время полагают существование различий физиологических основ показателей, измеряемых данными методами. В прежние времена оба этих показателя обозначались общим термином кожно-гальваническая реакция. Да, сейчас вот метод Ферре, он с приложением внешнего тока, так называемый экзосоматический метод, показателем считается проводимость кожи. При использовании метода Тарханова, эндосоматический метод, электрический потенциал кожи измеряется, да? Вот такая вот интересная штука. Я в этом месте немножечко отвлекусь на Ивана Романовича Тарханова, поскольку, ну, мне как человеку русскому всегда приятно. Все-таки, да, я понимаю, что это немножечко до спор там Маркони и Попова там и так далее, и кто там изобрел трактор, да, но тем не менее приятно, что жил на свете такой человек, достаточно интересный. Я вам говорю, да, еще раз, в Википедии просто в поиск наберите, Тарханов Иван Романович его зовут. Или Иван Рамазович Тархнишвили, Тархан Маурави. Но если бы я был грузин, я бы тоже, наверное, наградился бы тогда. Вот, там не очень интересная такая история, ну, на которую мы отвлекаться не будем. Нас интересует именно вот эта вот часть, которая касается кожно-гальванического рефлекса. Вот здесь вот, собственно, и говорится, да, что в 1879 году французский специалист электротерапии Габриэль Вигуру впервые описал феномен, который, или феномен, правильно говорить, да, который известен сегодня как электродермальный ответ. Вот у меня вот эта вот формулировка, она наиболее, по-моему, нейтральная, да, электрокожный, ну, электрокожный рефлекс, да. Он состоит в том, что при наружном нанесении раздражения кожа непроизвольно меняет сопротивление. Среди других выдающихся ученых, которые внесли свой вклад в изучение электрокожного или кожно-гальванического ответа, были Тарханов, наш, да, француз Шарль Ферре, немец Георг Стикер, швед Отто Верагут, ну и так далее. Да. На сегодня вот здесь опять же повторяется, что по сути применяются два метода регистрации кожно-гальванических реакций: по Тарханову — регистрация электрических потенциалов кожи, и по Ферре — регистрация электрического сопротивления кожи. Хотя на самом деле, если вы посмотрите, да, в современном приборе, по сути, они и тот, и другой метод вам дадут идентичные показания. Я забегаю немножко вперед. Оба метода дают показания идентичные, да, только здесь написано: латентный период изменения сопротивления кожи несколько выше, чем при измерении потенциалов кожи. Опять же, мы когда будем работать с прибором, вы увидите сами на практике, что правильно отстроенный прибор — это может быть то, чего не было у Тарханова, и то, чего не было у, как это звали, это товарища второго, Ферре, да? То, что не было у Ферре, не было прибора, который абсолютно точно отображает сопротивление кожи на, ну, вот на каком-то приборе, на каком-то экране. Есть некие технические проблемы. Раньше, когда приборы были стрелочные, там было очень много проблем именно с этой стрелкой. Вот кто занимался изготовлением приборов, тот знает. К стрелке предъявлялись два абсолютно противоположных требования. С одной стороны, ну как бы требование было по сути это одно, да, что стрелка должна четко отражать, что происходит с электрическим сопротивлением ладоней. Вот. И проблема была в том, что если сделать стрелку слишком легкую, я пытаюсь найти прибор, где у меня он стоит, а, вот сюда его положил, да, просто вам покажу, да, как это выглядит. Ну, современный прибор — это просто вот такой электрод, там вся начинка находится внутри, да, это просто такая вот баночка, вот она. Она, видите, разделена пополам, то есть она для того, чтобы измерять сопротивление, да, здесь есть два электрода, соединенных в один. Проблема со стрелкой следующая, да, с одной стороны, она должна быть очень легкой, то есть она должна мгновенно прямо стартовать, а с другой стороны, она должна мгновенно останавливаться. Вот, эти два требования, они противоречат друг другу. То есть, если стрелка делается супер легкая, то она болтается, как что-то там в проруби постоянно, да, соответственно, она там не успевает правильно отслеживать те реакции, которые идут вслед за первой реакцией. Вот. А если она задемпфирована, то есть она приторможена, да, то она реагирует с некоторым замедлением. Вот, я потом просто скажу, вам скажу, да, что по сути-то, да, современные приборы, ну, типа микроамперметра, да, они по сути те же самые. Но у них стрелка задемпфирована таким образом, что она абсолютно не дает никакой полезной информации. Вот. И, соответственно, использовать их в качестве эметра не получится, в качестве тетаметра, потому что у них просто стрелка работает некорректно. А современный компьютерный эметр, там же стрелка-то нарисованная, поэтому она может делать такие вещи, которых ни один стрелочный прибор делать не мог. Вот. Я, в общем, такой древний мамонт, я еще застал стрелочные приборы. Вот даже был один прибор, который специально для меня там изготавливали, выпускали под особой маркой. Вот я там хохмы ради решил, что будет очень здорово, если он будет называться Омметр, да, ну как бы Ом, потому что Олег Матвеев, да, а Омметр, потому что это прямая такая аллюзия на, ну, Омметр, он и есть Омметр, да, вот так он выглядел, вот там на экране написано, видите, Омметр, прибор специально вот изготавливал человек, специально обученный для меня, для моей группы. И вот там сегодня кто-то удивлялся, кто-то говорил, что типа, неужели там действительно раньше в качестве электродов выступали консервные банки? Вот если вы внимательно на картинку посмотрите, вы увидите, что там есть два варианта банок. Есть вот электроды двойные, да, где один электрод берется одной рукой, другой в другую руку. Да. Вы увидите, что это, конечно, легко узнается по форме. Это флаконы, да, из-под какого-то аэрозоля. Два флакона, но не продолженные, да, покрытые оловом. Это видно, да? А вот здесь ближе находится так называемая соло-банка, то есть, собственно говоря, вот такой же вот девайс, как бы, да? Только он кустарно сделан, и если вы посмотрите, это две баночки из-под детского питания, которые там склеены вместе, вот, заизолированы, вот и получился такой соло-электрод. Так что ничего смешного нет. И вот даже там выносная кнопка, видите, отдельно такая обычная кнопка, как вот дверной звонок, она используется для того, чтобы вот, ну, к прибору рукой не тянуться, да, а нажимать прямо вот на... Ну, иногда ее там под ногу можно было положить. То есть там изобретательные были люди. Вот такие вот дела. Так, что там дальше нас, значит, пишут про Тарханова? В мировой литературе данное открытие носит название феномена Тарханова. Да, она прямо датирована, Тарханов, 1889 год. И что означает феномен Тарханова? Гальванические явления в коже человека усиливаются при раздражении чувств и различных формах психической деятельности. И как вы понимаете, да, вот это вот как раз самая интересная часть для нас. Что открыл Иван Романович Тарханов? Он установил, что любое раздражение, нанесенное человеку в любой форме, через какой-то момент, да, вот здесь написано через 1-10 секунд латентного периода, вызывает сначала легкое и медленное, а затем все ускоряющееся отклонение зеркала гальванометра, часто выходящее за пределы шкалы. Вот. Я могу сказать, что, в принципе, вот эта вот латентность, так называемая, вызвана была просто несовершенством приборов тогдашних. Потому что современный метр показывает, однозначно абсолютно показывает, да, что изменение в состоянии человека, да, в электрическом состоянии тела человека происходит мгновенно. Иногда даже еще до того, как ты ему это раздражение нанес, только собрался ему это сделать, да, как только биологическая система считывает, что направлены определенные эмоции на тебя, она тут же дает показания, тут же. И вот, поэтому вот эта вот латентность, она такая. Ну, здесь написано, да, что отклонение иногда продолжается еще несколько минут по прекращении действия раздражителя, постепенно зеркало гальванометра возвращается в исходное положение. Вот, и Тарханов заметил, что электрические явления в коже человека резко усиливаются даже при мнимом воображении ощущения, то есть при абстрактной умственной деятельности, то есть при возбуждении центральной нервной системы, при утомлении и так далее. Да, он в своих работах все это описал. Как вы понимаете, вот вам, пожалуйста. Да, то есть, в принципе, еще в 19 веке, в конце 19 века, все это прекрасно было описано. Другое дело, что они знали, что с этим делать. Да, потому что единственное, что придумали в итоге, да, стали применять его в качестве детектора лжи. И тоже забегая вперед, да, я вам скажу, что ну, детектор лжи, он ложь, конечно, не показывает. Да, он всего лишь навсего показывает, что то действие, которое с человеком выполняется, но там обычно есть некий оператор, он там задает вопросы и так далее, он просто регистрирует наличие или отсутствие эмоциональной реакции человека на эти вопросы. Вот. А что это за эмоциональная реакция, это нужно дополнительно прояснять, по большому счету. Более того, если там полазить, вот у меня в ЖЖ по метке и метры, то там можно даже найти описание. Там была такая статья про человека, который ездит по Америке, он американец, и обучает людей обманывать детектор лжи, полиграф, потому что вот эта КГРная часть, она является частью полиграфа, он просто рассказывает, каким образом можно совершенно запутать оператор, да, там делая определенные вещи в уме и в теле, да, чтобы показания совершенно не соответствовали ничему. Вот, поэтому, когда мы в реальной сессии работаем с человеком, для нас, конечно, критически важно, чтобы он с нами сотрудничал. То есть, чтобы он действительно был в сессии, чтобы он был заинтересован в том, что он выгружает, да, это просто вот тогда работает, как я писал в этих статьях, да, как миноискатель своего рода, да, то есть просто показывает, детектирует наличие или отсутствие там чего-то где-то вот здесь, да, под чуть ниже там зоны обычного восприятия, скажем так. Кожная гальваническая реакция успешно используется по сей день в прикладной психофизиологии, в полиграфах, как один из параметров для так называемого детектора лжи. Последний, то есть детектор лжи, представляет собой прибор, который записывает несколько физиологических параметров, в частности, кожно-гальваническую реакцию, частоту сердцебиения и дыхания, потоотделение и так далее во время допроса в преступлении подозреваемого человека. Поскольку, как я там уже выше говорил, в принципе, реакция, которую измеряет прибор, она относится к вегетативной нервной системе, да, то есть к автономной, то есть к той системе, которую человек сознательно, в принципе, не контролирует, то вот тут как раз действительно открывается некий простор, мы можем увидеть по реакции человека, что его что-то тревожит в связи там, с затронутой темой и так далее. Да? И тут, в общем, ну, есть некое соотнесение, что действительно, если человек чувствует себя виноватым там, да, или что-то такое сделал, то какая-то реакция у него будет. Да? Тут другое дело, если вам попадется психопат, да, у которого вообще он там резал кого-то ножиком, да, и по этому поводу особо не переживал, то вот как раз в этом случае детектор лжи ничего не покажет, потому что как он может показать? Он же показывает ответное возбуждение просто и все. А если человек вот такой вот, да, отмороженный. Сам термин психогальванический рефлекс, он использовался еще с начала 1900-х годов. Вот, потом был термин кожно-гальванический ответ, response, более популярный. И термин сам отдает дань памяти итальянскому ученому-натуралисту Луиджи Гальвани. Я уже говорил, он умер. Сам Гальвани умер в 1798 году, который впервые открыл и доказал животное электричество. Вот. Вот такая вот история была про Тарханова. Вот. И, кстати говоря, там дальше, если вы, ну, почитаете просто ради интереса, то вы узнаете, что, например, Тарханов еще занимался изучением сна. В 1879 году он приступает к опытам над нормальным сном животных. Тарханов задается вопросом, зачем человеку сон, если мозг продолжает работать даже интенсивнее, чем в бодрствовании. И отвечает, во сне не спят находящиеся в мозгу центры дыхания, кровообращения, не спят центры речи, ибо во сне мы разговариваем, не спят центры внимания, слуха, обоняния, не спит, наконец, мозжечок, о чем свидетельствуют чудеса эквилибристики, проявляемые лунатики. Так что же тогда спит? Спят только центры, в которых сосредоточено наше сознание. Все остальное работает даже интенсивнее, чем днем. На самом деле сознание то спит, то бодрствует. Если бы это было не так, то человек не смог бы вспомнить свои сновидения. Вот. И тут вот дальше, если почитать, получается прямо вот прямая связь с теми открытиями, которые позже сделал сначала доктор Хаммер, да, который открыл, что же там такое делает мозг в ночной фазе, в фазе восстановления. И потом вот мой любимый Иван Пигарев, который излагает висцеральную теорию сна. То есть это было, видите, еще в 19 веке заложены основы. Я вот все время удивляюсь, да, когда слушаю Пигарева, думаю, Пигарев современный ученый, он довольно давно все это изучает, уже несколько десятков лет изучает. Тем не менее, мало кто знает. В большинстве там статей популярных попсовых пишут какую-то абсолютную невероятную чушь по поводу сна, хотя давно уже вот опровергнута, да, идея, например, о том, что мозг ночью спит. Мозг ночью не спит, он работает интенсивнее даже, чем днем. А тут оказывается, что вот еще в конце 19 века был Тарханов, он прекрасно тоже вот все это вот описывал, да, что там-то как происходит. Вот, ну, в общем, я там ссылочку тоже в группе поставил. Да, сейчас проверю, поставил я ссылочку в группе. По-моему, поставил ссылки. Да, Тарханов Иван Романович, там есть эта ссылочка. То есть, в общем, рекомендую вам очень сильно, ну, очень почитать, чтобы вам потом проще было, как я уже говорил, рассказывать кому-то что-то. Дальше, что было после Тарханова, да? Был, конечно, знаменитый, великий и ужасный Карл Юнг. Хотя почему-то очень любят ссылаться на Фрейда, да, и там была ссылка на Фрейда, на самом деле нет. На самом деле Фрейд не так уж много занимался кожно-гальваническим откликом, намного больше этим занимался Фрейд. И я по этому поводу сразу же, да, вам скажу, что вот у нас в нашей группе, вот в этой, да, есть раздел с видеозаписями. Вот. И тут есть такое видео. Вот я его, к сожалению, да, показать его не могу. Вот, потому что он, оно тут забанено, YouTube его сразу банит. Вот, есть такой фильм, называется «Опасный метод», «Dangerous Method». Сейчас я найду где-нибудь лицо актера, который, ну вот, Карл Юнг. Да, я там выложил вот 4-минутный маленький ролик прямо из этого фильма, где прямо вот натурально показывается, как Юнг со своей женой проводит такой, да, сеанс вот с этим электропсихометром. Он ей там проговаривает определенные слова и регистрирует ее отклик на эти слова и так называемую задержку, комлак это называется в старой школе, да, задержку общения, то есть сколько времени проходит между тем, как он произнес ей там слово некое ключевое и тем, как она придумала какую-то ассоциацию. Посмотрите сам фильм, он очень тоже интересный, там, правда, он про другое, конечно, в основном про Юнга, да, но тем не менее, да, там есть момент, где вполне вы увидите, что Юнг этим всем реально занимался. Юнг, кстати, неплохо эту тему продвинул. Так вот, это был Карл Юнг первый, да, он стал рассматривать КГР именно в качестве объективного, физиологического, как бы окна в бессознательные процессы, которые вот были запостулированы его коллегой, ну, некоторые считают, что наставником, Зигмундом Фрейдом. Но именно в работах Юнга впервые было показано, что величина электрической реакции кожи служит отражением степени эмоционального переживания. Вот. Так что на Карла Юнга можете ссылаться смело, это не фантазия, это не бред, реально этим занимался Карл Юнг. Но другое дело, что некоторые, знаете, Карла Юнга там считают каким-то непонятным товарищем. Был такой ученый Уоллер, который исследовал КГР у испытуемых. Они у него мысленно представляли себе немецкий воздушный налет на Лондон. И он показывал, что, в общем, если человек какое-то травматическое переживание воспроизводит в голове, то у него идет тоже электрическая реакция. Был такой исследователь Сиц. Он вот был одним из ранних исследователей, который предположил, что КГР является даже более хорошим индикатором эмоций, чем собственный отчет испытуемого о его переживаниях. Он, например, выявил, что у студентов-медиков такие слова, как проститутка, или там зря потраченная молодость, или неоплаченный счет, они провоцируют кожно-гальваническую реакцию. В то время как сам испытуемый говорил, что у него никакой реакции на эту эмоцию нету. Вот, и все. Ну и, собственно говоря, вот в этом отрывке, который я сейчас вам показывал, он в группе там есть, про Юнга, там та же самая идея у него была. У Юнга вообще была такая задача, которую он себе сформулировал. А что делать, когда вот сам человек не может разобраться, что с ним происходит? И вот он придумал такой метод, он составлял специальные списки слов, там в этом списке были спрятаны некие ключевые слова, и вот придумал такое упражнение. Да, он там называл эти слова по порядку, фиксировал кожно-гальваническую реакцию вместе с задержкой, да, иногда он там просил человека какие-то ассоциативные слова называть, и вот из этого потом, как из пазла, собирал некую картинку. И, кстати говоря, я в свое время, когда получал еще первый мой диплом по практической психологии, он был получен у профессора Романина, а Романин, он психоаналитик. И я когда слушал его лекции, вдруг нашел у него одну из лекций, где, собственно, рассказывалось про применение кожно-гальванической реакции и про Юнга. И я, кстати, вот оттуда и узнал, что, ух ты, оказывается, там вовсе не Хаббард все это изобрел, там все это было давно. И тогда мне стало очень многое понятно про достаточно активно в старой школе использующийся такой метод, называется оценка списков, когда берется какой-то список, он там особым образом оценивается, потому что я, когда занимался в старой школе, я ни хрена не понимал, как это может оцениваться, что это может означать. С моей точки зрения, это нарушало какие-то базовые понятия о том, как работает цикл коммуникации, да, в сессии там и так далее. А вот после того, как я увидел, как это делает Карл Юнг, да, в чем был смысл и предназначение этого метода, у меня как-то все по полочкам разложилось. Ну вот, например, Сиц, да, он предположил, что в силу социальных табу эти эмоциональные реакции просто тупо не осознаются человеком, но тем не менее они появляются на физиологическом уровне, да. Вот. Хотя вот тут пишут, да, что в данном случае, в данном эксперименте изменение КГР у студентов-медиков служит скорее показателем ориентировочной реакции. В 1928 году был такой Бейли, он в своей работе, посвященной исследованию страха на основе анализа субъективных отчетов испытуемых, а также их физиологических реакций в виде изменений вот этой вот реакции, да, электрической активности кожи. Я посмотрел на что это за сокращение ЭАК, электрическая активность кожи. Сделал вывод о существовании двух типов страха, да, там испуг от неожиданности и страх, обусловленный пониманием ситуации. Тоже интересный момент, к чему это все, да, что на самом деле, вот есть, например, у нас, ну, можно вспомнить, к примеру, вот, коврик мой эмоциональный, любимый, вот он. Вот, тут же видите, сколько эмоций прописано, да? Вот вопрос, бывают такие люди, которые, вот у нас тут на занятиях даже такой был товарищ один, который ходил по коврику и говорил, вот я вот эту эмоцию не осознаю, вот эту эмоцию не осознаю. Ну, я уж не стал там просто на соло-практике путать карты, я подумал, а вот если интересно ему дать приборчик, он же мобильный, да, этот приборчик, он по Bluetooth подключается, там, к планшетке или компьютеру, да, то есть может человек с ним ходить в руке, как, ну, вот он размером с небольшой, не знаю, стакан такой, да, высокий, узенький. Вот, пожалуйста, можно смотреть там, да, реально у него там нет никаких эмоций, когда он заходит на определенную эмоцию, или он просто думает, что у него нет никаких эмоций. И вот как раз мы на страничке про тетаметры, мы об этом и писали, да, что тут как бы получается две крайности есть, да, то есть с одной стороны, например, может быть такая фигня, что человек слишком болтливый, да, говорливый какой-нибудь клиент, да, все время говорит, а вам ничего не понятно в плане того, что из этой всей говорильни брать в работу, потому что он вам выдал там, да, там 15 минут непрерывного текста, вот что из этого реально заряжено, а что нет, непонятно, да. И бывает другая крайность, да, там человек там сел, глаза закрыл, куда-то унырнул, и вот вы думаете, то ли он там заснул у вас там, да, и непонятно ничего не происходит, то ли наоборот. И вот как раз прибор, он позволяет вам более четко ориентироваться, что в этом случае происходит и с чем можно работать, с чем нельзя работать. В 1928 году был такой Линде тоже, да, он выявил, что более смешные шутки закономерно вызывают более выраженный кожно-гальванический рефлекс, ну, электрическую активность кожи, да. Он даже там график такой нарисовал, называется логарифмическая кривая Вебера-Фехнера, да, ну, вам это не обязательно знать, это ерунда. Собственно говоря, был еще один интересный человек, правда, ортодоксальной наукой проклятый и забытый, был такой австрийский психоаналитик Вильгельм Райх. вы, наверное, про него что-то слышали, да, он там изучал аргон, органическую энергию, и он в том числе изучал электрическую активность кожи, и в экспериментах, когда он еще работал в университете в Осло в 1935-1936 году, он показал, что действительно такой феномен существует, и с ним можно работать. Вот. И был отечественный ученый такой, Соколов, он показал в своих исследованиях официальных, что можно даже вот как бы посмотреть и научиться различать ориентировочную реакцию на новые раздражители и оборонительную реакцию на стимул угрожающего характера на основе сравнения там каких-то процессов в голове. Но понятно, что для ученых всегда был большой вопрос о том, от чего эта кожно-гальваническая реакция возникает. Да? Есть разные всякие теории. Там есть, например, теория о том, что вот ориентировочная реакция сопровождается расширением артерии лба, там, а оборонительная реакция сужением сосудов, там, да. Вот. Или там была вот еще такая Виноградова, она исследовала тоже психофизиологию, исследовала скорость привыкания, которая выражалась в снижении реакции на многократно повторяющийся раздражитель. И тоже там можно было там, да, посмотреть, вот как там, да, меняется. В зависимости от того, сколько раз человек воспроизводит одно и то же переживание, да, как у него это переживание сглаживается. Ну, ученые это называют привыканием, мы это называем другими словами, да, но не суть. Ну, вот, например, они обнаружили, что если человек шизофреник, да, то у него это привыкание, сглаживание реакции происходит намного медленнее, чем у человека без такого диагноза. На 1972 год было опубликовано в специальных изданиях более чем 1500 статей. И на данный момент, в принципе, электрическая активность кожи считается наиболее популярным методом для исследования психофизиологических явлений человека. Вот. Опять же, для нас это довольно важно, да, но вот мы, в отличие от ученых, конечно, у нас эксперимент происходит непосредственно в каждой сессии, да, и мы работаем с человеком прямо вот непосредственно, да. Что еще тут интересного написано, да, что, в общем, в итоге, по сути, мы можем сказать следующее, да, что электрическая активность кожи – это мера активности вегетативной нервной системы. Она имеет долгую историю, долгое применение в психологических исследованиях. Я помню, что вот у Альфреда Коржепского было очень много тоже ссылок на это. Для него, как для ученого, было это важно. И там, кстати, было много ссылок у него на Карла Юнга в том числе. Вот. Например, вот есть такой тут цитата у меня, да, Хьюго Кричли с кафедры психиатрии медицинской школы Брайтона и Сассекса утверждает: электрическая активность кожи – это чувствительный психофизиологический индикатор изменения вегетативного симпатического возбуждения, которое связано с эмоциональными и когнитивными состояниями. В терапии биологической обратной связи данный показатель используется как показатель стресса, стрессовой реакции пациента для обучения, например, навыкам контролирования тревоги. Часто, мы уже про это говорили, да, то есть добавляют еще иногда в прибор там частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, артериального давления, потому что это тоже показатели состояния вегетативной нервной системы. И поэтому электрическая активность кожи – это один из регистрируемых параметров в современных полиграфных устройствах, которые используются при детекции лжи. Вот. Но опять же, кстати говоря, да, вот если вам интересно, можете опять же зайти в раздел видео, да, в нашей группе. Тут есть такая интересная штука, есть два клипчика из сериала, как он по-русски назывался, «Теория лжи», по-моему, да, или «Обмани меня», «Lie to me», он по-английски назывался. К сожалению, вот они убросили его снимать. И тут есть два клипа, где вот Кал Лайтман, главный герой, показывает, почему на самом деле приборы, которые регистрируют эмоциональное возбуждение, они не могут быть детекторами лжи. Тут, в частности, есть такой вот клипчик, очень смешной, там со страусиным яйцом, так называемым, где там какие-то ученые, потратившие там немерено бабла на то, чтобы разработать некий там детектор лжи, вот, приносят этот, значит, детектор и показывают, что вот он там регистрирует какие-то реакции у человека. Вот, а Лайтман потом берет и засылает в кабинете, где сидит этот регистрируемый товарищ, там какую-то девочку красивую. Сейчас найду. Ну да, вот здесь он там засылает к нему вот такую красивую деваху, да, и она начинает так вот строить ему глазки, задавать ему вопросы, да, и прибор тут же начинает давать некорректные показания. Ну и Лайтман объясняет, что прибор показывает просто возбуждение. Возбуждение может быть вызвано чем угодно, например, сексуальным возбуждением там, да, или еще чем-то. Поэтому, по сути, если мы не имеем возможности прояснить с человеком, о чем конкретно он думает в данный момент, то есть мы само показание это видим, знаете, опять же, как вот метафора может быть такая, как миноискатель. То есть сам факт, что там где-то под землей что-то есть, нам миноискатель показывает, но он не может показать, что там есть. Вот, к сожалению, таких приборов еще не изобрели, чтобы они показывали прям умственные картинки. Хотя был у меня один смешной товарищ, да, который рассказывал, что в принципе можно такой прибор построить, может его когда-нибудь и построим. Вот, ну и дальше что? Вот дальше можно, кстати, интересно посмотреть, а какие вообще приборы на свете существуют, которые работают на принципе КГР. Вот, не знаю, кто автор этого текста, но, возможно, это тоже мой старый приятель Александр. Так, что там пишут-то, плюсики ставят. Если вообще с техникой не особо дружу, не сильно сложный для освоения метр. А что там, втыкаешь, он подключается и все. Вот как раз эта версия метра, она вообще не особо напрягает, кого бы то ни было. В плане техники там ничего знать не надо, не сложнее, чем, я не знаю, там, включить смартфон. Приборы, работающие на принципе КГР, тут с картинками, да, поэтому я могу даже попоказывать то, что тот текст, который я вот обнаружил, который я буду читать. Ну, здесь опять же повторяется, да, что кожно-гальваническая реакция или электрическая активность кожи, что будет корректно, да, это биоэлектрическая активность, фиксируемая на поверхности кожи и выступающая компонентом ориентировочного рефлекса, эмоциональных реакций организма, связанных с работой симпатической, парасимпатической нервной системы. Я потом чуть попозже вам еще схему порисую. Ну, сегодня я делать этого не буду, да, чтобы вас не перегружать. Я и так много сегодня чего рассказывал. В каком-нибудь из будущих вебинаров, а может быть уже в самом курсе, я просто расскажу, как у меня схема КГР складывается воедино, в том числе со схемой Хаммера и много чего еще. Считается, что может регистрироваться с любого участка кожи, но обычно используются пальцы или кисти рук, или подошвы ног. Ну, кстати, тоже забавно, да, вот здесь где-то я там в анонсе вот эту вот фотографию выложил. Может, кто не обратил внимания, сейчас я вам покажу эту фотографию еще раз. Там некий человек, да, работает, ну, видимо, с клиенткой, которая сидит в таком специальном кресле и подключена к прибору. Прибор при этом имеет такой совершенно ужасающий гигантский вид. Вот, но самое забавное в этой картинке не это. Сейчас найду картинку, покажу вам ее. Так, где вот она тут? Так, вот она, эта картинка, да. Ну, она, собственно, была в анонсе, да, вы, наверное, ее увидели. Вот она картинка, да, видите, тут лежит в специальном таком кресле клиентка. Вот, а электроды, если вы видите, они у нее пристегнуты к ногам. Тут, может, на экране не очень видно, но я крупнее сделать не могу. Или могу. Так, сейчас проверим, могу я сделать крупнее или нет. Нет, картинка крупнее не становится, она просто куда-то в бок уезжает. Ну, не суть, как бы, да, там, в принципе, если приглядеться, вы потом можете в группу зайти эту рассмотреть поподробнее картиночку эту. Так, сейчас я тут уберу просто эти, да, вот, что-то дергается на руке. То есть можно на подошвы ног цеплять, можно на подошвы рук цеплять. Тоже, в общем, довольно забавная такая штука. Вот тут много еще всяких забавных фотографий, кстати говоря, есть. Обычно, да, как я уже говорил, да, из опыта, конечно, просто делаются ручные электроды. Они вот специальным, ну, у наших приборов они покрыты специальным медицинским уловом, да, почти там, ну, почти чистое олово. Так что он не дает никакой связи с химического, не химического, электрического воздействия не дает. Служит для анализа состояния человека, его эмоционально-волевых и интеллектуальных процессов, да. В структуре КГР там выделяет разные составляющие, тоническую активность, как некое фоновое, длительное состояние. Оно у нас на приборе, его потом увидите, называется ручка тона. Вот. И реакции в ответ на раздражители, которые могут продолжаться несколько секунд, да, и всякое такое. Есть такая фазическая реакция, где реакция прям за доли секунды происходит, да. При этом уровень тонической активности выступает как показатель функционального состояния центральной нервной системы. Да, сопротивление кожи повышается при расслабленном состоянии, понижается при активации. Это тоже очень интересная штука. Я уже сказал термин, да, ручка тона это называется. В принципе, можно показать, что, к примеру, абсолютно расслабленный человек в глубоком медитативном состоянии, если он возьмет в руку, да, вот этот прибор, то он показывает фактически ну, бесконечное сопротивление, то есть как диэлектрик. Вот что довольно удивительно, да, что кожа может быть диэлектриком. При том, что в других состояниях, более активных, очень сильно проводимость повышается в сравнении с этим. Она может довольно резко меняться. Это тоже удивительная такая штука. Измеряется КГР двумя методами, как мы говорили, по Тарханову, по Ферре. Да, хотя, в общем и целом, по большому счету, показывают они одно и то же. Приборы, созданные для регистрации, в основе своей используют мостик Куинстона. Есть такая схемка. Сейчас тоже я рассказывать не буду, что это такое. Там в книжке будет про это написано. Ну вот смотрите, да, можно просто полистать ради, там, ради красивых картинок. Да. Вот первый прибор, который был придуман, называется гальванометр. Он просто измерял электрический ток, да, при наблюдении разных явлений, например, магнитных. Вот. Ну, собственно, можете в Википедии посмотреть, как он устроен, гальванометр. Потом его, конечно, усовершенствовали, да, назвали микроамперметр. То есть это вот такой прибор, который, я думаю, даже далекие совершенно от электричества люди много раз видели. Но, как я уже говорил, да, этот прибор, к сожалению, в качестве эмиттера использоваться не может из-за того, что у него крайне тормозная стрелка. Она будет показывать как раз вот тоническую часть КГР. То есть, в принципе, если сделать такой специальный электрод, его специально подключить к этому, да, то она будет там что-то показывать. Но это будет совершенно неинтересно, потому что в сессии это невозможно будет применить. Ну, кроме того, что можно там примерно определить, там, в каком состоянии человек находится, там расслаблен он или там напряжен, что-нибудь типа такого, да. Следующий прибор, ну вот картинки его не сохранилось, он был там, помните, где-то упомянут, да, что Лурия его изобрел, да, первым в России, в начале, тут какая-то странная цифра, 20 века, да, создал аппарат, фиксирующий изменение кожно-гальванической реакции на словесно-визуальные раздражители. Там был, да, вот там, кстати, у Юнга тоже велась запись на восковой валик, да, на котором стрелка вычерчивала такую кривую специальную. Вот. У нас, кстати, тоже в приборе есть вариант, когда, ну, не на стрелку смотришь, а просто такой график делается, знаете, как у энцефалографа, да, и там, в принципе, так вот рисуется такой график. И даже если вы там пропустили, например, показания, да, потому что в этот момент смотрели куда-то не туда, вы можете потом глянуть на этот график и увидеть, что там было. Ну и так вот по описанию я вижу, что это возможно, да, что-то очень похожее на то, что было показано вот в этом фильме. Вот если вы там поразглядываете, что там делает товарищ Юнг, вот я еще раз, да, покажу в разделе видео, да, что там товарищ Юнг делает, то вы увидите, что там тоже есть вот такой прям приборчик, да. Вот он там секундомером сидит, называет ей слова, это его помощница. А вот, кстати, и валик, видите, вот тут он что-то на этом валике, стрелка что-то там вычерчивает. А его там помощница, она ловит зайчик от зеркала. Ну, то есть в тот момент, видите, тоже стрелки не было, а было такое зеркальце на проволочке там или на волоске на чем-то, которое крутилось. Вот оно, кстати, сейчас на экране там показывается. Вот иногда бывало такое, что вот он что-то там и скажет, что-то такое, да, там какое-то слово скажет. И сейчас вот там будет, он и что-то там скажет. Давай, говори уже. Вот, у него пошла там такая сильная реакция, она там заволновалась, да, у него пошли какие-то эти, и зайчик там задергался на этом самом, на этой линеечке. Ну, не суть, как бы, да. Это видео есть, посмотрите, короче, вот, что я буду рассказывать. Вот. То я думаю, что вот у Лурии был похожий прибор, просто, да, он, скорее всего, оттуда откуда-то и взял. Но, тем не менее, да, действительно, это известный исторический факт, да, что действительно там нашли убийцу, да, видимо, он там волновался, что его поймают. Но почему детектор лжи еще работает, да, потому что у него есть такая аура какого-то волшебного магического прибора, и люди его, как правило, боятся, поскольку не понимают, как он работает. Вот, ну и, соответственно, вот это вот волнение, оно их, видимо, и палит по итогу. Вот, хотя, опять же, да, вот я сейчас могу ради интереса зайти сейчас, один секунд, зайти к себе в блог, да, и найти вот этот кусочек фильма про мужика, который ездил по Америке с курсами обучающими, как обманывать детектор лжи, и он там, я смотрел какое-то видео, документалку какую-то, вот, она, в общем, сейчас, один секунд, пролистаю тут, чтобы вам на экране мусор не показывать всякий. Она была на английском языке, насколько я помню, да, но довольно забавно. Я уж не помню, почему я смотрел, может быть, потому что я смотрел сериал «Обмани меня». Да, тут несколько было сериалов, да, я вот смотрел про Пола Экмана, Пол Экман «Психология лжи». Собственно говоря, там фильм, не фильм, а сериал вот этот «Обмани меня», он во многом основан на материалах и на фотографиях самого Пола Экмана, да, и вот он там рассказывает подробно. Вот, и тут вот как раз, вот да, документальный фильм был. Вот этот вот дядька, вот этот вот, он как раз тут показывает, как можно детектор обманывать. Science of Lying называется. Ну, где-то там я посмотрел в свое время, да, и, в общем, забыл, где это было. Просто говорю вам о том, что детектор лжи, короче, не получается из него. При умелом обращении можно его легко обманывать. Дальше тут упоминается в тексте прибор Карла Густава Юнга. Впервые метод регистрации неосознаваемых эмоциональных реакций с помощью измерения электрического сопротивления кожи в психотерапию именно ввел в 1906 году швейцарский психолог Карл Юнг. Опять написано ученик Фрейда, да, хотя это не совсем правда, которому принадлежит сам термин кожно-гальваническая реакция. Хотя в наше время все шире используют более корректный термин электрическая активность кожи. Что говорил Юнг? Он говорил, что поскольку нам недоступно прямое исследование бессознательной области психики, потому что, ну, как бы бессознательное это бессознательное, да, то есть по определению мы с ним никакой связи не имеем. Вот он придумал такую интересную вещь. Он придумал проводить своим пациентам оценку их бессознательной области психики при помощи специально разработанных оценочных списков. О, смотрите видео здесь. Так, ну, 100%, если смотрите видео здесь. Да, это значит, писал мой друг Балыкин. Узнаю Сашин метод, да, он обычно берет просто все то, что написано у меня, и потом ссылочки на них делает, как бы забывая, откуда он их взял, но бог с ним, да. Который позволяет найти в бессознательной области понятия, символы, вызывающие, например, заболевания или какие-то неадекватные реакции и так далее. Да. Есть у Юнга работа, называется «Изучение и анализ слов», как раз 1906 года, где Карл Юнг описывает методику подсоединения человека, держащего в руках электроды, к прибору, измеряющему изменения в сопротивлении кожи, в то время как ему зачитывают слова из подготовленного списка заранее. И если слово в списке эмоционально заряжено, то происходит изменение в сопротивлении тела. Оно вызывает отклонение вот этого лучика на гальванометре. И таким вот образом Юнг, он пробовал локализовать, определять, разгружать отрицательный неосознанный материал. Да? Этот метод исследования, который Юнг придумал, по крайней мере, с начала 1900-х годов, да, он упоминался в других работах, в частности, у психологов Коллинз и Драйвер, экспериментальной психологии 26-го года. Ну, вот видите, такая простая, в общем, вещь. Там довольно забавно, вы видите, что в качестве электродов, да, вот в этом видео, там, вот в самом начале, сейчас я вам покажу кусочек начала этого видео, в самом-самом начале, как выглядят электроды. Вот он тут мочит такую губку в воде. Вот, и такие, видите, пластины есть. Вот она снимает колечко. Вот он эти пластинки специальным образом мочит, да, чтобы, видимо, улучшить контакт. Вот она потом кладет на них руки. Ну, хотя, да, вот кольца обычно снимают, потому что кольца могут. И он, так видите, мешочками с песком прижимает ей руки, да, чтобы они вот лежали красиво. Такая вещь, да. Ну, в данный момент, как я уже говорил, ну, я потом расскажу, как вот правильно брать электрод, да, но в данный момент мы не заморачиваемся, просто в руке держим электрод и все. Дальше что? Ну, вот полиграф, да, в 1921 году он был запатентован, мы это уже проговаривали. Была такая машина, которая, в общем, изобрелась каким-то образом. Вот, тоже. А, тут вот я еще статью нашел. История развития детекции лжи. Оставлю там в картинках. Ну, вот так вот он выглядел, да, такой вот девайс, видите, тут бумага какая-то. Вот, ну и дальше там стали вот уже более-менее близкие к нашему времени модели изобретаться, да, вот электропсихометр, модель на основе полиграфа, придумал ее Волни Мэттисон в 40-х годах, разные были у нее названия, вот, и потом, да, этот прибор очень активно стали использовать в определенной там группе людей, и вот в итоге в 1952 году Волни Мэттисон передал права Элрону Хаббарду, основателю церкви саентологии, которые у нас там называют сектой, да, и преследуют всячески. Вот, в 1966 году Хаббард получил патент на этот прибор. Да, ну вот он примерно вот так вот выглядит. Вот у меня тоже там в свое время был такой прибор, где-то тут даже среди вот всех фотографий в фотоальбомах есть фотография моего конкретно прибора. Я же его сам там фотографировал. И какое-то время на нем работал. Ужасен он был в плане применения. Сейчас найду, где он тут был. Там прям есть такое. На кроватке он лежит. Он в таком большом чемодане упакован был. То есть это, вы себе не представляете, эту всю фигню нужно было таскать с собой. Ну, в принципе, вот, наверное, Я могу даже. Да, это вот мой самый. Вот я по этой трещине могу его узнать, потому что у моего прибора была вот эта треснутая ручка. Я его купил в свое время в Германии. Да, это была такая вау машина. Называлась, видите, Hubbard Professional Mark 6, да, Mark 6. Очень интересный такой. В чемодане он лежал. Где-то сейчас найду, где он тут в чемодане. Ну, в принципе, это уже не он, видите, тут трещины нету. Тут даже мы, видите, там распаковывали, разбирали, смотрели, что у него там внутри. Вот. А где он тут с чемоданом? Ну-ка. Ладно, бог с ним, да, нет, с чемоданом нету и нету. Не так нам это интересно. Просто я хотел показать, что он в таком же чемодане упаковывался. Но вообще говоря, конечно, в данный момент, когда просто один электрод у меня есть, да, и в нем все потрохают, конечно, сильно удивляет, когда идут люди такие с чемоданами, там все такое. Вот. Ну и потом стали делать всякие, да, компактные приборы, да, вот компактный детектор лжи наши отечественные разработчики разработали. Ну и, кстати говоря, если вот немножечко уже там копнуть подальше, вы можете узнать, что есть очень много приборов, которые наверняка даже вы о них слышали, там, да, Dianel, там, Imedis, например, да, Baslab, Kinesis, там, да, IPER, ну, IPER со всякими индексами, там, и прочее, прочее, прочее. Вот. А что эти все приборы по сути как бы делают? Да, они по сути отслеживают в реальном времени неосознаваемые психические реакции на разные стимулы, разного рода стимулы. Вот. И можно эти, ну, в современном приборе можно там даже запись такую делать, да, можно потом это прокручивать, вот, и смотреть, что происходит. Вот, например, есть тут даже некий активациометр, вот, товарища Цигарелли, я с ним даже знаком, на одном курсе как-то мы с ним преподавали. Вот, ну и прочие всякие разные, короче, девайсы. Нам уже не сильно интересны, да, включая всякие майн-машины, тоже интересная такая была тема. А, ну да, конечно, это же Балыкин составил. А я думаю, что это я знакомые ссылочки-то узнаю. Вот. А тут нас больше что интересует? Нас больше интересует то, что, смотрите, вообще говоря, если там покопаться, можно даже увидеть, что вот эти приборы, которые измеряют гальванический отклик, они, конечно, наводят на мысли о системе Фолля еще. И систему Фолля можно объективно проверить очень легко. Берете в одну руку, даете человеку электрод, да, целиком, а вместо другого электрода используется такой маленький, ну, типа щупа такого, да, и можно, вводя по коже, находить точки, в которых явно электрическое сопротивление другое. Вот, и можно составлять карты этих точек, ну, и на основании экспериментов можно даже увидеть, что, зная электрическое сопротивление там определенных точек на коже, да, можно в принципе, ну, какие-то ставить диагнозы там и прочее, прочее, да, то есть, ну, или что-то такое. Я этим не занимаюсь, да, как я уже говорил, в принципе, меня больше интересует исследование эмоциональных реакций человека, вот, собственно говоря, чем я и занимаюсь. Вот, ну, я там еще накидал еще разных других ссылок, да, единственное, что вот я покажу вам напоследок, я вам покажу сайт человека, с которым, ну, я его очень уважаю, это Миша Федоров, он в свое время начал как-то эту тему продвигать, и вот в итоге, в принципе, разработал действительно очень качественные приборы, совсем небольшие, да, вот самый дешевый прибор, мне сказали, стоит вообще 5500, да, там он такой, тот прибор, который я показывал, это вот этот прибор, да, такой беспроводной, который выглядит просто вот как, да, такая вот баночка. Там можно еще, видите, разных размеров, да, можно сделать две баночки, воткнуть друг друга. Вот. Он на USB 4.2, очень здорово работает, очень мне нравится. Ну и, соответственно, вот эти приборы я приобретаю у него. То есть я себя инженера не корчу, я считаю, что каждый должен делать свое. Вот, и у нас на курсе мы будем, в принципе, изучать. Ну, знаете, у нас как в автошколе, да, нам, конечно, интересно, ну, в каком-то смысле, в общих чертах понять, как устроен автомобиль. Но, в принципе, мы не на автомехаников будем учиться, и мы не будем учиться на специалистов, которые создают эти приборы, мы будем учиться на тех, кто этими приборами пользуется. И поэтому я вот в вебинарах постараюсь, ну, тот материал, который можно выдать на эту тему, выдать, рассказать вам какую-то теорию. Ну, кстати говоря, вот даже на старом форуме, я сейчас листаю, что у меня еще тут в закладках осталось, это мой старый форум, да, вот Ability.org.ru, тут тоже был раздел, собственно, назывался «Ясная реакция», и тут мы тоже еще вот собирали материалы, тут некоторые темы там 9-го года есть, 8-го, 7-го, да, тут мы много чего собирали, исследовали, писали об этом, давным-давно. То есть тоже тема эта достаточно такая давнишняя. Вот. А реально с этим прибором я начал работать с 1990... В каком году я в Германии это учился? Где я купил этот прибор первый Mark 6? В 1996 году. То есть, в принципе, страшно сказать, 22 года уже как я с этим прибором работаю. И, ну, вот как мы и писали, да, если отвечать на вопрос, а зачем он вообще нужен, ну, потому что с прибором проще работать, особенно в некоторых специфических ситуациях. Вот. Вот все, что я, в принципе, на сегодня заготовил. Так, в час 10 я вместился. Вот, давайте посмотрю, если есть какие-то вопросы, то поотвечаю на вопросы. Чего пишут? Так. Ты говоришь, ложь он не определяет, только эмоциональный заряд. Можно ли вообще ЭКГ? Вот прямо на этом месте сразу остановлюсь. Если ты, парень, не понимаешь, в чем чем кожно-гальванический рефлекс отличается от ЭКГ, да, то прям сразу выключи просто компьютер и иди покури. Потому что ты вообще ни хера не понял из того, что я рассказал. Причем есть ЭКГ? Считать каким-то объективным критерием. Еще раз я скажу, да, мы когда работаем с человеком, мы всегда работаем от печки. Мы не занимаемся исследованиями как таковыми, там, двойными, слепыми, там, еще какими-то. Все же очень просто. Прямо непосредственно на упражнении ты можешь в этом убедиться легко и просто. Ты можешь взять человека, задать ему определенный вопрос и увидеть его реакцию. И все. И эту реакцию можно прояснить. Это, кстати, все в упражнениях есть, по большому счету, да. То есть можно вызвать реакцию человека, можно сгладить эту реакцию, да, и тебе вот прямо твой напарник, он тебе подтвердит, что да, вот я заволновался, прибор что-то показал, вот я успокоился, прибор перестал что-то показывать. И ты можешь это использовать ну, как бы на себе тоже. Вопросы, когда мне начинают задавать, я вот опять же, я по первому образованию физик, когда мне говорят, может ли это быть объективным критерием, слушайте, ребята, вы в 21 веке живете. О каких объективных критериях вообще может идти речь, если мы говорим о психической деятельности человека? Здесь речь идет о сопоставлении объективно наблюдаемых вещей и субъективно ощущаемых вещей. И это то, что мы можем легко, прямо по ходу упражнения показать, что без сомнения эта связь есть. И можно ее вызывать, и можно научиться ее прорабатывать. Ну и это может почувствовать каждый человек, с которым когда-либо работали с этим прибором, если только он не будет играть в эти игры. Да, ну я имею в виду, что типа, а докажите мне там, а покажите мне там, что покажи-то, что докажи. Если ты хочешь как бы прояснить какие-то вещи, да, типа, можно ли считать миноискатель объективным показателем того, что там что-то находится железное, да, ну, поработай миноискателем, да, откопай. Тебе что, кто-то будет доказывать, не хочешь, не работай, опять же, дело такое. Как можно в естественно-научных терминах описать термины clear, OT и TD? Это отдельный вебинар, я как раз обещал его сделать, это не тема сегодняшнего вебинара. На самом деле можно описать, но правда не OT, термин эти бессмысленные, это скорее такая идеальная картинка. Но можно. Так, мистеру Олегу привет. Ошибся. КГР, а не КГ, парень. Да. Я знаю, что парень, что ты имел в виду КГР. Просто когда человек трындит мне про объективные критерии, а сам даже термин не улавливает, ну как бы это о чем-то говорит, согласись. Что, пожалуй, человек вообще не совсем немножечко в той реальности находится, если он даже не может вопрос корректно задать. Так, ну вот такой у нас получился вебинар, да, как я уже говорил, у меня-то больше была сегодня задача такая рассказать про историю, про предысторию, да, воспользоваться теми вещами, которые я за эти годы, да, и, собственно, непосредственно сегодня в том числе накопал, понаходил в разных местах, да, и показать вам, что это не какая-то там непонятная выдумка какого-то писателя-фантаста, не какой-то там прибор, который вообще непонятно откуда с космоса свалился. Нет, это хорошо исследованная область, которая исследуется уже несколько веков, получается, еще в 19 веке стали это исследовать. Это исследовали и применяли достаточно известные люди. Ну, я вам, кстати, могу сказать, что касается Карла Густава Юнга, да, то о том, что Карл Густав Юнг занимался этим, я вот от двух человек узнал, да. Я это узнал от Коржибского, когда переводил его книгу по общей семантики. И потом, чуть позже, я это узнал от профессора Романина, неожиданно для себя, потому что вот для меня как раз внезапно, да, в общем-то такое, ну, получение второго диплома психологического, для меня это было скорее такое на тот момент, типа вот надо где-то получить диплом, да, чтобы если что, там придут ко мне люди и спросят, а с чего это вы решили, что вы психолог, чтобы я мог бумажку какую-то показать. Вот, и я пошел именно с такой вот идеей, там, грубо говоря, что мне просто нужен диплом. А учиться-то я и не собираюсь особо. Но в итоге лекции оказались довольно интересные, я их с удовольствием прослушал и вот даже некоторые вещи для себя прояснил, к удивлению к своему. Вот, так что вот. Вот что я хотел сегодня рассказать. Спасибо за ваше внимание. Следующий вебинар я, наверное, пока анонсировать не буду. Сейчас я на календарь гляну, что у нас там в ближайшие дни. Сегодня у нас четверг был, правильно? Правильно. Вот. И, ну, на следующей неделе или в среду. А, ну не в четверг точно, потому что в четверг будет у нас телепортация. Да, я про нее уже говорил, что на канале телепортация у Александра Васильева я буду выступать в 19:30. Да, ну если я вдруг там во вторник или в среду дозрею сделать вот этот вебинар, который я обещал с прояснением терминов старошкольных, я его сделаю, расскажу вам все, что я могу об этом рассказать, потому что вопросы об этом задают, и, наверное, пришла пора это сделать. Все, всем спасибо за внимание. Как обычно, если вдруг вы что-то не успели спросить или не успели там поругаться со мной или еще что-то такое делать, всегда можете написать в комментариях под этим видео. Напоминаю еще раз, да, что вот здесь находится группа, открытая группа наша, где вы можете найти ссылки на кучу вот этих статей полезных, которые я там выделил, да. А вот здесь находится та страничка, которую я показывал. Я имею в виду вот эта вот страничка. Давайте еще раз я ее покажу. Страничка, которая завлекает вас на курс по работе с иметром, который у нас запускается в декабре. 4 декабря будет 6 вебинаров уже по сути, по упражнениям, где мы подробно будем все это разбирать. И закончится практикой 22-23 декабря. Практика будет в онлайне и в офлайне, так что если вам эта тема интересна, приходите. Все, пока-пока. Спасибо за ваше внимание. У меня на этом все. И давайте опять же, да, чтобы грубо не обрывать, поставим заставочку и некоторое время ее поддержим, чтобы на всех каналах все видео корректно завершилось. Все, пока-пока. Следите за анонсами, да. Как обычно, я могу вам еще раз вот показать этот адрес. Так, где он тут у меня? Вот этот вот адрес, да, которым я сейчас шевелю. Это адрес, по которому все наши живые трансляции происходят. Соответственно, все анонсы, так как бы так поставить, чтобы он не мешался, вот так. Все анонсы будут там. То есть вот по этому адресу всегда либо трансляция идет, либо стоит анонс следующей открытой трансляции. Все, пока-пока. Всем спасибо.